Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы продолжим разговор, начатый в прошлой передаче, о том, как же жить с подростком так, чтобы и в семье, и в коллективе было с ним и удобно, и приятно, и радостно. И в гостях у нас снова Федор Тарабукин. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, Марина.
Ну что же, мы в прошлый раз поговорили с вами о том, как важно для подростка создавать здоровый коллектив. И что этот коллектив не обязательно нужно искать в спортивной секции, а можно создать своими силами. То есть, когда папы объединяются, когда дедушки объединяются, дяди, и создают вот такую вот среду, где и подросткам будет чему поучиться, и какие примеры можно вот взять из такой среды. Ну, мне кажется, тут очевидно, только хорошие. Потому что для своих детей мы даем все самое лучшее. Но это все-таки такая вот искусственно созданная среда часто. Например, у вас это выезды в лес. Но нас всех, родителей, в первую очередь волнует, а как же в нашей ежедневной жизни жить с подростком так, чтобы каждый наш день не превращался в бесконечный конфликт? Мы бы хотели услышать ваши советы. Что же делать в семье с подростком?
Тут вопрос, кому делать, там, маме или папе? Соответственно, если семья полная, то маме проще. Если семья не полная, конечно, маме гораздо сложнее. Вот. Ну, сначала для тех, кто где полная семья, то есть маме нужно постараться отступить. То есть как, очень многие вот эти вот конфликты, напряжения возникают, потому что мама слишком тревожится и переживает за то, что там, сын что-то сделал не так, не то, не в той форме. И многие конфликты возникают из-за этого. То есть мама переживает, что сын не сделал уроки, что он получит двойку, там, а потом его отчислят. И она начинает требовать немедленно, чтобы он прямо сейчас сидел и делал уроки. Вроде там, ну, такой, даже из моей, скажем так, жизни, у меня мама замечательный человек, вот, но я просто по себе помню разницу в подходе отца и матери. То есть я, мама подходила и смотрела каждые 5 минут, то ли я делаю, там, не занимаюсь ерундой, а пишу ли я, вот, выполняю домашнее задание, на той ли странице, в общем, вот, тот ли учебник. Ну, и вот этим самым она, на самом деле, создавала такое напряжение. И мое нежелание, протестное, скажем так, настроение против вот такого обращения со мной. То есть я же уже взрослый, мне хочется некоторой такой свободы. Вот, отец поступал по-другому. То есть он не стоял каждую минуту над душой, а периодически. То есть есть задание, то ты можешь не делать его. Но потом с тебя спросим. То есть важно результат. А особенно для парня-подростка важна вот эта свобода. И чем еще вот характеризуется парень, что у него должно быть время пробовать. То есть если нету времени пробовать то, что он сам хочет, то он тогда не получит опыта необходимого для потом дальнейшей самостоятельности. То есть мы хотим что сделать, чтобы парень был таким? Вырос самостоятельным, зрелым мужчиной, который готов брать ответственность, который способен держать удар, который внешние обстоятельства ему наносит, чтобы он по ними не ломался. Вот, и обладал некоторым такой способности дело доводить до конца. Вот, чтобы он научился делать дело. То есть мужчина должен уметь делать дело. И это мы хотим от парня-подростка. Вот. И в этом тоже есть ошибка. Что мы хотим, чтобы парень-подросток уже прямо сейчас делал дело и приносил результаты, которые мы хотим. И в этом большая ошибка.
Почему?
Ну, потому что это не время. То есть если у меня нет возможности пробовать и познать то, в чем я успешен или не успешен, вот, а буду делать только то, что мне сказали в рамках заданной колеи, вот, то когда я вырасту, я пойму, и таких примеров очень много, что я понимаю, что я ничего не попробовал, то есть я делал то, что вот мне сказали, оказывается, и начинаю пробовать. У меня уже семья есть, я начинаю пробовать это дело, и, то есть искать себя, пробовать, получать успешный опыт, буду потом, а уже на это время нет, уже надо делать дело. То есть когда есть семья, есть уже некогда пробовать. Соответственно, что такое проба для парня? Это и время. То есть когда я парень-подросток, не обременен ни с семьей, ни чем-то другим, ни коллективом, в которых у меня есть уже обязательства, которые я взял на себя. У меня есть возможность, и шанс и даже моя обязанность – это пробовать. Пробовать себя, реализовывать, получать успешный опыт. Этот успешный опыт дает мне уверенность в своих силах. Если этого опыта и возможности у меня нету, то я не обретаю уверенность. То есть почему парни такие неуверенные? Потому что им только говорят, администрируют, не дают возможности попробовать. Соответственно, им должна быть попробовать самому распределить время, когда это делать, когда не делать.
Вроде бы звучит очень логично, но я как раз понимаю, что я из тех мам, которые заглядывают каждые 5 минут к подростку и проверяют, делает ли он домашние задания. И вроде бы я понимаю, да, надо дать своему ребенку возможность пробовать. Вот все, что вы говорите, мне очень кажется разумным, это мне импонирует. С другой стороны, кажется, а если он начнет пробовать одно, другое и запустит главное? А главное почему-то так вот мы уж... так уж заведено считать это учеба. Как вам кажется, где тут баланс? То есть если ребенок, например, совсем запустил учебу, но в чем-то другом успешен, должна ли мама дать ему возможность развиваться в той деятельности, в которой он успешен? Или все-таки есть какие-то социальные границы, которых нужно придерживаться, и, собственно, тогда я как мама должна следить. Нет, то, что ты сначала сделай вот это хорошо, а потом уже пробуй все, что хочешь. Все остальное время можешь тратить на себя. Где баланс? Как его искать?
Баланс, да, золотая середина, то, что мы все ищем, можно сказать, всю жизнь. И опять же, в каждом конкретном случае эту середину придется искать в частном порядке. Вот. Естественно, что мы живем в социуме и должны принимать нормы, уклад того социума, где мы находимся. И, конечно, человек образованный, он при других там прочих равных, он более будет успешен, более сможет больше себя реализовать. Вот. Но если мы только впихиваем знания в человека и не даем возможность понять самому, зацепиться и найти твердый опор, то тоже ничего хорошего не будет. Поэтому здесь еще какая вот рекомендация всем мамам, что постараться включить в это папу. То есть, опять же, все равно отец по-другому. Он даже, может быть, будет делать то же самое, но с другим внутренним посылом. Будет, скажем, более спокойно, что ли, внутренне энергетически. Это, на самом деле, очень сильно чувствуется, вот эта форма подачи материала, и он будет это короче говорить. То есть парень-подросток еще не выносит вот это вот повторение одного и того же. Вот нам кажется, что мы там объясняем ему лучше, но на самом деле он там 2-3 предложения, все, этому достаточно. Вот. Вот, поэтому, конечно, нужно нельзя сказать так, что мы даем пробовать, и мы вообще отстаем и не суем нос, и нас это самое. Вот, задача наша все же контролировать, но вопрос в том, на каких временных отрезках. И, то есть, вот если там маленький ребенок мы часто контролируем, то старшему надо давать больше свободы. Соответственно, мы держать руку на пульсе и проверять, если на этом отрезке он справляется. Вот контроля, да, тогда мы можем его еще увеличить. Если не справляется, то мы делаем больше контроля. И что важно, что разговаривать с сыном, и желательно делать отцу, что моя задача – это доверять тебе. То, что ты делал сам, самостоятельно. Мы, по-моему, говорили про это тоже, на эту же тему, чуть там под другим углом, про малышей, то есть про свободу. Что самое то, что любит человек и уважает больше, это свою собственную свободу. Соответственно, за счет этой свободы мы можем ее либо ограничивать, либо увеличивать. Соответственно, я как отец хочу тебе доверять, хочу, чтобы ты сам научился контролировать. Но если ты не можешь, мне придется брать это в свои руки. Зачастую мамам, вот там парень стоит, что-то палкой ковыряет, им кажется, что он бездельничает. Но на самом деле мы же не знаем, что он делает. Я помню, что вот эти вот ковыряния палкой или навык там, палкой махать так, то есть это я формирую свою умелость обращения с предметом. Вот это очень важно все. И надо дать время этому попробовать. Вот. Но в то же время, конечно, если я сам не могу от этого потом прерваться, от этого... ничего не делания с точки зрения там взрослого, вот, то тогда мне нужно как взрослому помочь прерваться и переключиться на другое.
Федор, мы, конечно, еще поговорим о семьях, где мама воспитывает мальчиков одна, но пока мне хотелось бы продолжить тему полной семьи. Дело в том, что в нашей стране, так уж завелось, даже если мы опять-таки обратимся к сказкам, у нас женщина рулит, грубо говоря. Потому что у нас вот эта старуха, которая посылает старика к Синему морю, что чтобы он там кликнул золотую рыбку. А, собственно говоря, она получает все, что хочет, и командует своим мужем. Сколько у нас таких сказок? Они ведь родились не на пустом месте. У нас действительно в семьях как-то так заведено, что почти любая женщина пытается занять главенствующее положение. И, соответственно, в воспитании детей у нас, конечно, совершенно женское воспитание в стране. Так уж сложилось тоже. И женщина тоже почему-то убеждена, что она лучше знает. И, соответственно, она просто даже при наличии мужа, которого она и любит, и уважает, вот ту самую свободу в воспитании сына она ему не дает. Как тут быть, собственно говоря, как быть папе в первую очередь? Как выстроить эту иерархию так, чтобы это не было такой патриархальной схемы? Если она уже сложилась, то, наверное, она уже сложилась и без нас. А как в обыкновенной, нормальной семье, здоровой, выстроить вот эти вот взаимоотношения так, чтобы мама не вмешивалась в воспитание сына, а выполняла свою материнскую роль?
Очень, вроде простая, но очень многогранная тема, потому что зависит от каждого участника, в том числе от мамы, от папы, взаимоотношения. Вот. Тут просто, если, допустим, мама ни в какую, она вот... Все, супер тревожная мама, которая не пускает, как курица, там крыльями опекает сына и прям тревожится. А папа, например, все понимает, то, конечно, папа силой тоже ничего не сделает, он только разрушит. Поэтому здесь в связи с того, кто больше понимает, на том больше ответственности, на самом деле, за сохранение мира. Вот. И надо опять вернуться в детство. То есть нужно просто переиграть. То есть стараться переиграть, то есть сделать... Как бы, опять же, создавать среду, в которой может измениться и мама, и сын. То есть я как отец, если вот, допустим, мама тревожится, буду делать так, чтобы вытаскивать сына из под крыльев. То есть создавать такие условия, там, секции, там, кружки, какие-то выезды, отправлять его одного, где бы не было опеки материнской, где бы можно было возможность у него самого пробовать, совершать ошибки и достигать результатов и получать уверенность. Ну, вот так только.
Ну, по-моему, очень хороший совет. Надеюсь, что многие наши телезрители ему последуют. Я, во всяком случае, возьму на заметку. Ну, а что касается семей, где несколько подростков? Вот об этом тоже бы хотелось поговорить. Ведь это известный факт, что часто, например, особенно если 2-3 сына в семье, они до какого-то возраста ладят, в подростковом возрасте у них начинается вот это вот соперничество, иногда оно доходит до состояния такой открытой вражды. Вот что в данном случае делать родителям? И вообще, нормальное ли это течение событий? Или это все-таки какие-то упущения, сделанные в детстве?
Да нет. То есть это нужно принять. Тот факт, что это, скажем, с этим нужно бороться. Это нужно пережить и помочь это пережить. Просто я вспоминаю свои взаимоотношения с братом. То есть мы тоже дрались и скажем так, подначивали. И, скажем, можно сказать, что я издевался над братом. То есть так, с точки зрения современного, там, ну не современного, а взрослого человека. Вот, естественно, что мама это не может, то есть, спокойно смотреть. Вот, она это все пытается как-то пресечь, но пресечь не получается, потому что вроде как в форме все мирно. Как только мама не видит, соответственно, у нас возникает новый конфликт. Поэтому задача это не просто папе это перенести в другую среду, где это нормально, где в культурной форме мы можем выяснить отношения. Опять же, традиционная же культура просто оставила нам такой кладезь всего. То есть сейчас это только происходит там это на Масленицу, там еще где-то. Вот. Но просто взять, организовать возню даже во дворе. Вот. Ну, сейчас мы это делаем только в рамках секций или выездов. Но вот было бы хорошо бы организовать там группу друзей, братьев, пару отцов поехали в лесок, сделали костер и там устроили состязательные поединки, где, когда вот мы-то повозились, уже тело устало, эмоции все вышли, уже и претензий никаких нет. То есть, когда мы делаем это регулярно, скажем так, с профилактической целью, все вот эти блоки, зажимы, говоря и там языком психологов, телесных, да, то есть у нас у каждого недолюбленного тело зажато, И поэтому конфликты эти возникают. Соответственно, если мы через тело постоянно позволяем ему взаимодействовать, иметь телесный контакт, порой даже довольно жесткий, вот, то тогда, скажем, неконтролируемого этого процесса будет, ну, гораздо меньше. То есть нужно дать возможность парням выпускать пар регулярно.
То есть это означает ли это, что иногда лучше подросткам дать возможность подраться, нежели все-таки пытаться их научить улаживать конфликты, договариваясь?
Конечно, нужно научиться договариваться. Просто невозможно запрыгнуть сразу на вершину здания. Нужно первый этаж, второй этаж или по ступенькам. Мы же поднимаемся сначала по одной, по второй, сразу наверх мы не можем запрыгнуть. Поэтому первый уровень – это кулаки, второй – это эмоции, третий – уже здравый ум. То есть когда мы все это выпустили, тогда уже можем сесть и поговорить. Но пока у меня внутри кипит, я ничего, никого не буду слушать. Вернее, я взрослый-то буду слушать, а вот парень-подросток, он не будет слушать. Пока он не получил опыт, пока эти эмоции у него не выплеснули, это невозможно сделать.
Ну вот прекрасно, когда есть такая профилактика, о которой вы говорите. Но это действительно и шапочный бой, и рукопашный бой, ну и вообще вот такая, как вы называете это, вознёй. Но это действительно работает, потому что это профилактическая мера, это игра, это интересно. А что же делать, если действительно уже все кипит? Если у нас в семье такая обстановка, что у подростка уже все кипит. В этот-то момент ему, наверное, не стоит давать возможность махать кулаками, иначе это может плохо закончиться. А вот что делать в принципе? Потому что, ну, вот мамы иногда, особенно мамы, они совершенно растеряны. Они не знают, как быть с ребенком, который зол, который говорит злые вещи, который поступает зло, потому что он, собственно, находится в состоянии глубочайшего напряжения. Подавлять это плохо, давать этому выход тоже непонятно как. Научите.
Ну, во-первых, нужно, тут немножко не хватает, на кого он зол, если на маму, так, возможно, надо поискать маме себе причины. Вообще, хороший язык – это разговаривать. То есть, опять же, если я хочу эту злость подавить злобой, либо даже не злобой, а просто вот с атакой своей, типа «перестань», и начинаю атаковать, соответственно, какая реакция у человека? Сопротивление, и в ответ еще больше и больше, больше злоба. Соответственно, маме нужно произвести здесь женскую свою материнскую суть, настоящую. Вот, просто спокойно, хотя бы изменение тона, голоса, вот, но не фальшиво, потому что это тоже воспринимается в штыки. Ну, и постараться успокоиться и спокойно спросить его, что же случилось. То есть поговорить по-матерински спокойно.
Советы. Насколько важно давать советы? Или тут все-таки важнее выслушать? Просто выслушать и ничего не говорить? Или, может быть, если давать советы, то не такие теоретические, а вот хорошо поступать так, мы, может быть, и сами так не поступаем, но очень хотим своего ребенка научить. Или тут, наоборот, лучше рассказывать о своем опыте, может быть, иногда даже негативном, вспоминая себя этого же возраста. Как вы думаете?
Да, тут у меня 100%, что советы нужны только тогда, когда я о нем спрашиваю. Вообще, это даже вот по нашей там северной традиции, что не надо учить человека до тех пор, пока он сам не спросит. То есть, если у меня есть вопрос, вот как опыт наших походов, то есть, пока мы впихиваем знания, навыки, которые нам кажется будут ему человеку полезны, но на самом деле они ему будут полезны, вот, но для него это не актуально. То есть пока внутреннего вопроса у человека нет на эту тему, то процент информации, который в него вольется, он очень-очень маленький. Вот когда у меня есть внутренний вопрос, когда я спросил совета, тогда я готов его услышать. Так вот, наша задача сделать, выстроить доверительные отношения, то есть не сдавать советы постоянно, а маме в первую очередь. Мы сейчас о маме говорим, что нужно маме сделать так, чтобы сын понял, что его принимают всегда. То есть мама не постоянно дает советы, как надо, как лучше жить. Это пускай папа делает. Она что принимает его со всеми ошибками, со всеми там разными, может быть, даже колкими выражениями. В общем, неважно чем. То есть она принимает его, как сейчас говорят и раньше, говорят, безусловная любовь от матери должна исходить. И готова выслушать его. Вот тогда, возможно, он спросит у мамы совета. Но, скорее всего, это даже будет правильно, если он спросит совета у папы, либо у товарища старшего, либо у дядьки-наставника. То есть у авторитета, которым, на который он хочет равняться и стремиться. Потому что вряд ли какой-нибудь парень-подросток хочет быть похож на свою маму. Поэтому зачем же спрашивать? Конечно, есть возраст, когда и у мамы спрашивают, маленькие дети. Вот. Но если мы говорим о взрослении, о парне-подростке, вот, то маме нужно принять этот факт, что сын не ждет советов от мамы.
Федор, ну это такая прекрасная вообще схема. Вот если исследовать, такая всепринимающая мама и наставник, папа, оба вовлечены в процесс воспитания своего ребенка или нескольких, что, конечно, лучше. И, в общем, все прекрасно. Ну а если действительно рассмотреть ситуацию, где мама одна? И действительно, ведь это очень распространенная ситуация. И тогда получается, что вот этим наставником ей приходится быть. Или все-таки следовать тем советам, которые обычно дают психологи, это искать где-то другого наставника, чтобы это был дедушка, дядя, тренер и так далее. Но если мы ищем наставника где-то на стороне, так скажем, этот наставник будет очень эпизодическим, и его роль будет эпизодической. Хватит ее для того, чтобы задать ориентиры в воспитании ребенка? Или все-таки не хватит, и маме надо брать руль в свои руки?
Очень сложный вопрос, и опять неоднозначный. Хватит или нет, опять же, не знаю. Все зависит от конкретной ситуации. И, ну, конечно, полноценно отца никто не заменит. Вот. Но восполнить среду и помочь обрести ориентиры можно. Вот. И, ну, вернуть даже к полной семье. Даже когда есть полная семья, и все хорошо, нельзя забывать про волю Божью, и, может быть, этот сын даже при всей вот удачной, благоприятной в семейной обстановке, он выберет какой-то другой путь, который поможет ему на самом деле что-то важное узнать и понять, и потом измениться. Вот, поэтому здесь я, ну, согласен полностью с психологами, что если нет примера отцовского или мужского, конечно, нужно искать секции, но, опять же, не обо кого, а вот стараться, где бы не только там занимались узким там профилем, там секция по карате, там, или секция там по самбо, или там чисто плавание, а где бы видно, что тренер-наставник был бы именно наставником, и помог бы широко и на этот мир посмотреть, и занимался бы вот воспитанием. Хотя сейчас ну, вот образовательные учреждения не занимаются воспитанием, вот, но одно без другого невозможно. То есть без воспитания, вот я в этом убежден, без невозможно нормального образования.
Ну, у нас совсем осталось немного времени. Федор, хотелось бы немножко подвести итог. Чего же, наверное, не стоит бояться, а на что обязательно нужно обратить внимание родителям подростка?
Да, точно, что не нужно бояться того, что парень-подросток имеет свое мнение, показывает зубы, огрызается, пробует или занимается не тем, чем надо. При правильном нашем к этому отношении это все пройдет, потому что у нас тоже это все было, и это прошло. Ну а что надо, нужно, как и любого человека, подростка уважать и постараться его понять, а не только, скажем так, пытаться его форматировать. И, как и всегда, я говорю везде, нужно больше движения, то есть больше движение, больше пребывания на свежем воздухе и желательно выгонять, в кавычках, парня-подростка из дома на улицу, вот, и отправлять его при первой есть возможности, отправлять его на природу, в лес, в поход. Вот. Для современных подростков это наиболее актуально, чем даже там, для нас было раньше.
Ну что ж, спасибо, Федор, прекрасные советы. Вот прямо сразу приступлю к их исполнению, правда, обещаю. Благодарю вас за участие в нашей передаче, дорогие наши телезрители. А с вами мы прощаемся. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.